квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 сентября 2022 года, 12 часов дня в Москве, и с вами, и вместе с Теос Медиа, у вас в гостях Василий Ласточкин, как всегда в это время во вторник. Мы продолжаем разговор о теории и практике христианской жизни и христианства в принципе. Разговор основан на таком вот внимательном, подробном чтении послания к Римлянам. И сегодня мы поговорим, читая третью главу послания к Римлянам, о неизбежной гибели и возможном спасении. Или, если перефразировать эту мысль, о безнадежном положении человека, который сам себя спасти не может. И вот в этот разговор мы плетем, так сказать, в ткань этого разговора, разговора, в котором будут присутствовать и нотки отчаяния, и нотки надежды, мы плетем разговор о том, какое же преимущество дает нам религия и мораль. Вообще, зачем они нужны, если они человека не спасают? Апостол Павел утверждает, что преимущество это великое. И несмотря на то, что мораль и религия сами по себе, я подчеркну, спасти человека не могут от его безнадежного состояния и от неминуемой неизбежной гибели, конечно же, с вечной точки зрения, если говорить о его бессмертной душе, то все-таки апостол утверждает, что великое преимущество имеют те, кто обладают моралью и религией. Тут вот в чем дело. Давайте мы так скажем. Если, а мы с вами говорим в контексте, конечно же, теории и практики, если теория не верна, то о чем мы вообще тогда говорим? Какая бы ни была там практика, как бы нам не нравилось то, что мы практикуем, если это теоретически неверно, и ведет к неверным результатам, то понятно, зачем нам такая неправильная теория. С другой стороны, и это очень важно, подумать вот о чем. Если у нас не получается на практике, значит ли это, что теория или то, во что мы верим, неверно? Или давайте вопрос так поставим. Если я не могу попасть в цель, значит ли это, что цель неверна? Почему я об этом говорю? Потому что в религиозных кругах, в кругах христианских, всегда существовало вот это противостояние, если можно так выразиться, конфликт людей, которые, уверовав в Бога, мораль вообще отрицают и считают, что она не нужна. Об этом пишет апостол Иоанн в своем первом послании очень много. Об этом пишет и апостол Павел, в том числе и в послании к Римлянам. В общем, понятно. Благодать и никакого закона. Как правило, исповедуют и практикуют такого рода вещи люди непорядочные. Люди, которые путают цели со средствами и очень часто дурные средства оправдывают благими целями. Эти люди не понимают, наверное, вот этого очень точного высказывания Честертона, который говорит, что ошибка страшнее греха, потому что она к нему идет. А потому в нашем разговоре, говоря о безнадежности попыток человека спасти самого себя, мы все-таки будем утверждать очевидную, как утверждает апостол Павел, пользу морали и религии. Вот Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, автор удивительной, на мой взгляд, книги «Человек в поисках смысла», в одном из своих видеоуроков, он в интернете есть в доступе свободном, 60-е годы 20 века очень ясно показал на примере, что если цель высока, если человек в своем стремлении целится высоко, то у него есть шанс. Даже если он не попадет в эту цель. Если говорить о целях очень простых, стать добрым, стать умным, стать порядочным человеком, то во всяком случае у него есть шанс стать нормальным. Иначе говоря, чем выше планку для себя человек поднимает, тем более высока вероятность того, что он станет порядочным. И вот вопрос, который встает между нами и перед нами, скажем так, состоит в том, насколько вообще с точки зрения вечной важно, промахнулся я на 90% или всего лишь чуть-чуть. Ну, не попал я в десятку, попал я в 9, в 8. Вообще принципиальная разница между людьми, которые совсем никуда не целятся, и людьми, которые почти попали туда, куда целятся, она, наверное, все-таки существует. И здесь я должен сказать, что, безусловно, на мой, во всяком случае, взгляд, человек аморальный и человек неверующий в конечном счете всегда проигрывает, в том числе и не только с точки зрения спасения бессмертной души, но и во времени. Не случайно апостол Петр, а потом и апостол Иуда называют их таких людей заживо умерших. Они погибли еще до того, как умерли. Во-вторых, стоит сказать, что религиозность дает некоторое преимущество. Потому что нравственный закон в сердце и откровение Бога, о котором мы говорили в прошлых беседах, которые являются основой вообще духовной жизни, жизни религиозной, онтологически верны. И тот факт, что стена все равно кривая, тот факт, что мы не можем исправить кривое, по словам Соломона, и сосчитать то, чего нам не хватает, вовсе не значит, что мы должны становиться еще более кривыми и еще более недостаточными. Иначе говоря, если у нас в кармане всего 5 копеек, нет смысла выбрасывать их, наверное, на что-то, они могут пригодиться. И даже человек, скажем, с низкими моральными принципами, не совсем совершенный, даже носитель горбатой, так называемой, морали, имеет преимущество по сравнению с человеком аморальным в принципе. Об этом очень важно помнить и не торопиться. Бумеранг, по словам того же Виктора Франкла, на которого я ссылался в начале, возвращается к нам только тогда, когда мы не попадаем в цель. И вот этот бумеранг попытки человека спасти себя самому, он постоянно возвращается к нам, и довольно больно, признаться, это возвращение воспринимается нами. Когда каждый раз попытки достичь высокого идеала, давайте так скажем, мы снова и снова сталкиваемся со своим собственным нравственным несовершенством. И вот человек высокоморальный и глубоко религиозный, если так можно выразиться, всегда возвращается к себе. И вот здесь встает очень серьезный вопрос перед нами, загадка, которую мы сами решить не в состоянии. Вопрос, на который в разные времена духовные люди отвечали, и ответ этот приходил от Бога. Бог верен, утверждает апостол Павел. а всякий человек лжив. Но что это значит? Вот давайте вспомним знаменитый 115-й псалом, где Давид говорит: «Я в опрометчивости своей сказал, что всякий человек лжив». Что это значит? И какие слова следуют сразу за этим утверждением? Псалмист призывает имя Бога и принимает чашу спасения. Об этой чаше мы поговорим много позже. И воздает Богу свои обеты. Принимает на себя свою долю ответственности за себя. И, может быть, не за то, каким он становится, но, во всяком случае, человек несет ответственность за то, каким он хочет стать. Потому что, как сказал один очень умный человек, та самая невидимая и самая прочная граница, которая отделяет людей друг от друга, это граница того, какими мы хотим стать. И в этом смысле утверждение апостола Павла очень категорично и очень объективно. Правильных людей не существует. Как нет ни идеальных мужей, идеальных людей, идеальных браков, нет ничего правильного на 100%. И вот тут начинает ветхая природа человека, его греховное сознание выдвигать свои аргументы, о которых я немножко вкратце упомянул вначале. Но если я не попаду никогда в эту цель, не стану идеальным человеком, зачем тогда пытаться? Что же получается? Наша неправота нужна Богу? В кавычках, конечно, чтобы подчеркнуть ему свою собственную правоту. Знаете, дурное сознание может иногда приходить и к таким ложным и, скажем честно, отвратительным выводам. Мол, учителю нужен двоечник в классе, чтобы на нем вымещать свою, скажем так, реакцию, свое раздражение. Что, мол, хорошо кого-то иметь глупого, чтобы на его фоне казаться умным. Такие обвинения по отношению к Богу не просто неуместны. Они искажают вообще саму природу вести о благе, которое предлагается нам в Иисусе Христе. И второй вопрос, который задает апостол Павел в этом удивительном своем монологи, или, если можно так сказать, диалоги ветхого сознания с новым, христианского сознания с сознанием атеистическим. Можно ли осуждать неверие, если невозможна правильность? А апостол Павел отвечает на это очень просто. А как же иначе Богу судить мир, если нет единого для всех стандарта морального? Как измерить кривизну стены, если нет правильного отвеса? И тут третий вопрос встает. Что же нам для того, чтобы Бог нам помог еще больше грешить? А такая тенденция была, и есть такая очень гнусная, признаться, поговорка: если грешишь, не покаешься. Она гнусная, потому что несет в себе, конечно, определенную долю правды, но очень крохотная. Если исходить из этой логики, нам нужно болеть побольше, чтобы у врачей была работа, и быть глупыми, чтобы учителям нужно было как можно больше вкладывать сил в наше обучение. И вот эта логика антиискупления, я бы так ее назвал, она породила в свое время множество ересей. И так называемое известное всем хлыстопство в России, которое очень сильно приобрело влияние на некоторую категорию наших граждан простодушных в России. Таким образом, к чему же мы с вами подходим, начиная читать третью главу послания к Римлянам? перед законом, а перед законом все равны. У человека нет ни у одного никакого преимущества. Это первое. Второе. Чем ближе человек к цели, чем меньше он промахивается, тем, скажем так, достойнее его состояние. Мы сейчас говорим не о положении, а о состоянии. Чем ближе к цели, тем лучше. Чем порядочнее, чем добрее, чем умнее. Даже если мы не ставим до конца порядочными, до конца умными, до конца добрыми. И все же факт остается фактом. Мы все под грехом. Вот это греческое выражение «хьюпохамартия». Мы находимся во власти греха, во власти неизбежного промаха, неизбежной ошибки. Или, как это принято в навигации употреблять этот термин, во власти так называемой девиации. Либо мы неверно выбираем цель и ошибаемся, либо неточны в определении способов достижения этой цели. Либо наши средства далеки от идеала, либо наши цели слишком низки для бессмертной души. Мы иногда, стремясь к самому лучшему, используем далеко не лучшие средства, а иногда хорошие средства употребляем для достижения довольно низких, прямо скажем, целей. Греховность человека, его сознание, я подчеркну, это очевидная данность, в которой мы рождаемся в этот мир. Мы, дети Адама, мы его потомки. И мы этот грех унаследовали от Адама, его природу падшую. Об этом мы еще поговорим, когда будем читать пятую главу послания к Римлянам. А пока скажем, что вот этот приговор, если говорить о диагнозе, да, можно так сказать, приговор человеку, человеку временному и внешнему, он окончательный и обжалованию не подлежит. Так же, как окончателен приговор преступнику, заслуживающему смертную казнь в те времена, так же, как окончательен диагноз больному смертельной болезнью, так же окончателен приговор человека. Мы все под грехом. Природа и характер человека искажены. Сам человек расцелен, а, соответственно, вместе с этим и сообщество. И дальше апостол Павел объясняет нам, а вот этот факт, данность нашей греховности, уже, скажем так, в более простых категориях. Ссылается при этом он, конечно же, на Ветхий Завет. Это и 13-й псалом, это безумие, в котором человек отрицает Бога. Это и Псалом 52-й, это безумие человека, который верит в собственную доброту. И в итоге, исходя из этих двух цитат, апостол Павел делает простой, однозначный вывод, что правильного человека нет ни одного. И нет ни одного до конца разумного, отдающего себе отчет в своем поведении, в своих поступках, в своих решениях. Все совратились с пути. Все негодны, все неправы и неправильны. И вот любопытно это рассмотреть с точки зрения того же Данте. Он в своей «Божественной комедии» вот в этом воображаемом путешествии через ад, чистилище и в рай показывает нам раю праведников, которые поют Богу и говорят ему: мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты. И вот в этом смысле, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, мы должны понять, что очень часто даже то, что мы хотим, неверно. Какими бы невинными, на наш взгляд, эти желания не были. Мы оказываемся неправы, и все этим законом приговариваются. Неправы мы либо в том, чего хотим, либо в том, как мы этого добиваемся. И примеров в истории, по-моему, достаточно. Вряд ли стоит их приводить. Того, как люди пытались строить рай на земле, как деревья рубили и щепки летели, как за лесом этих деревьев не видели, как, стремясь к всемирному счастью для всего человечества, спокойно губили целые поколения людей. И цитируя дальше псалмы 4 и 139, апостол Павел показывает, как грех расслевает человека, его природу и характер, портит все, ну так скажем, стороны его души, его личности, его организма. И вот уже гортань – это открытый гроб, а это речь идет о языке, при помощи которого человек вообще сообщает что-то. Губы, то есть восприятие человека и его голос, то есть все, что связано с общением, с коммуникацией, в этом смысле человек мертв, ему нечего сказать Богу. И мы, кстати говоря, если уж привязывать эту практику к современному сознанию, все современные философы, культурологи, социологи утверждают, что 20 век стал веком в этом смысле ужасным. Почему? Потому что именно в 20 веке возникло то, что принято называть обществом потребления. Именно в 20 веке созданы новые, принципиально подчеркну, новые средства коммуникации, и именно в 20 веке обрели неслыханную власть средства массовой информации. Иначе говоря, теперь человек уже не производит, он в большей степени потребляет. Теперь человек уже не общается так, как общались люди раньше. И человек теперь информируется, принимая на себя искаженную картину реальности в той или иной степени. И в итоге мы имеем дело и с злословием, и горечью. Здесь ссылается апостол Павел на 9-й псалом. Мы имеем дело с дурными мотивами. Почитайте книгу пророка Исаии, 59-ю главу. Мотивы эти кровожадные, гибельные. И люди не знают мира. Им неведом блаженный покой. Бог может и хочет, утверждает Исаия в 59 главе 1 стихе, спасать нас, но беззаконие наше не пускает нас к Нему. Человек настолько испорчен внутренне, что он даже не может найти в себе желание обратиться к Богу. Пагуба – вот это страшное русское слово, которое описывает состояние сознания греховного, сознания не только личного, но и общественного. Пагубные мечты человека, пагубные его цели. Вспомните человека из-под поля того же Федора Михайловича Достоевского. Не бы только чаю попить, а там пусть весь мир в пропасть валится. И вот эта греховность характера и природы человека, о которой мы сегодня говорим, ставит нас в безнадежное положение. И перед нами встает картина неизбежной гибели. А гибели, конечно же, не только в физическом смысле этого слова. И прав был Виктор Гюго, который в своем знаменитом трактате о Шекспире опроверг знаменитую цитату Наполеона. По его версии, ну, это и биографы сообщают, Наполеон, когда прибыл в общежитие кадетского училища, где он, после которого он стал офицером, написал углем над своей кроватью на белой стене: «Все кончается под 3 футами земли». Так вот, апостол Павел утверждает, что не все кончается. И в этом-то весь ужас ситуации, что люди, не боясь Бога и не боясь вечной погибели, живут так, как будто никогда не умрут. Несмотря на то, что смерть – это факт серьезный и неопровержимый. И все умирают люди. И люди умирают каждый день. Умирают в своей кровати. Умирают трагически, как в этой страшной совершенно трагедии в Ижевске сегодняшней. Мы каждый день эти новости о смерти получаем. Умирают на полях сражения, в больницах, на улицах, на дорогах, от болезней, от преступлений. Умирают от наркотиков, от алкоголя. Люди умирают. И поэтому очень полезно, на мой взгляд, если говорить о практике теперь, мы немножко поговорили с вами о теории, а всегда помнить, и вот эта знаменитая латинская фраза «Momento mori», а «помни о смерти». Раньше кладбища всегда были на территории церкви. Человек, шедший в церковь на богослужение, всегда помнил о своей смертности, всегда помнил о своей греховности, помнил о неизбежности своей гибели и шел в церковь, шел к Богу в надежде на возможное спасение. И эти вещи никогда невозможно переоценить. Но их очень часто современное сознание особенное недооценивает. И так коротенький такой промежуточный вывод мы с вами сделаем. Все попытки человека природного, 1 глава к Римлянам, человека морального и религиозного, 2 глава послания к Римлянам, волевым способом, скажем так, решить проблему своей греховности, обречены на неудачу. Человек сам себя спасти не может. Никак. Мало того, эти попытки, как правило, во всяком случае большинство из них, очень часто усугубляют это гибельное положение человека. Так формализм религиозный порождает лицемерие. Так чистоплюйство моральное ведет к ханжеству. И вот эта дезориентированность человека во времени относительно вечного, она делает его положение еще более безнадежным, еще более двусмысленным, скажем так, потому что в этом смысле с точки зрения вечного спасения мораль и религия становятся двусмысленными. И сегодняшнее сознание, надо сказать, слишком много внимания уделяет на терапии. То есть имеется дело, всегда мы пытаемся победить симптомы греха. Сегодня очень много обезболивающих, жаропонижающих средств, но болезнь эти средства не лечит. В средние века с грехом пытались разбираться хирургически, и вместе со здоровыми, с больными частями тела удаляли здоровые. Не хирургия самоспасения, не вот эта подлая терапия его из состояния греховности человека никогда не выведут. Но давайте мы с вами на буквально минуту-другую оторвемся на паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь в эфире, я вернусь скоро.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 сентября 2022 года, 12:31 в Москве. Теос Медиа приветствует вас, у вас в гостях Василий Ласочкин, как всегда в это время по вторникам. Подведем краткий итог тому, что мы сказали в первой половине нашей беседы. Человек безнадежен. Об этом свидетельствует закон нравственный. Об этом свидетельствует здравый смысл. Мы все под грехом. И вот интересная фраза у того же Данте: «И потому, что мы несовершенны, пути твоих не знаем совершенства». Да, преимущество есть у людей моральных и религиозных. Они более достойны, но все же и они промахиваются. Да, человек моральный более чистоплотен в душевном смысле. Но давайте так скажем честно. Если говорить о греховности и выразить ее термином «свинство», то, в общем-то, вымытая свинья, конечно, приятнее смотрится, чем грязная. Но, тем не менее, она остается свиньей. И вот теперь... Вот в этом совершенно безнадежном состоянии, перед лицом неизбежной гибели, перед нами встает совершенно неожиданное, знаете, такой поворот против ветра, высказывание апостола Павла, которое дает нам, причем очень ярко, как будто среди тьмы вдруг зажегся яркий свет. Зная, что мы не оправдываемся никакими делами закона. Знаете, как говорят, один инспектор ГАИ сказал, я услышал на дороге фразу: за езду по правилам премий не дают, а за нарушение правил наказывают. Так вот, никакие дела закона не оправдают человека перед Богом. И вот вдруг апостол Павел употребляет эту фразу: но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Речь идет, конечно, о спасении через веру в Иисуса Христа. Я здесь хочу сосредоточить ваше внимание ненадолго, правда, на слове «независимо». Греческое слово это используется очень любопытно в разных местах. И можно сказать, это значит «отдельно от». Ну, например, когда апостолы Петр и Иоанн прибегают к пустой гробнице после воскресения Христа, они видят, что лежит отдельно от пелен, в которой было завернуто тело Спасителя, платок. Отдельно, независимо, рядом. Теперь закон, который, безусловно, правилен, безусловно, свят, мы уже об этом говорили, не устанавливает отношения Бога и человека, он их только регулирует. Остается правда и неправда. Но теперь есть спасительная благодать Бога. И вот в чем эта правда Бога состоит? Правда через веру Иисуса Христа, не через нашу веру в Иисуса Христа, а через веру Иисуса Христа. Тут греческий текст однозначен абсолютно. Правда через веру Христа во всех и на всех верующих. На них эта правда спасения распространяется. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. А тут слово «лишены» значит буквально отстают от нее, мимо нее все время промахиваются. все. И все через веру Христа могут получить оправдание даром по благодати. То есть не исправление кривого, самостоятельного и обреченное на неуспех, не попытка изменить свою неполноценность духовную и нравственную, но принятие вот этой правды Христа, его веры. Потому что Бог спасает человека незаслуженно, даром. Не за заслуги или достижения. Как лечит больного не потому, что он добрый или злой, а потому, что он болен. Как учит глупого, потому что учитель учит всех. Так и Бог предложил своего Сына Иисуса Христа. Противопоставил его отчаянному и безнадежному состоянию человека и человечества. Вот вам причина этого долготерпения Бога, о котором мы говорили, читая вторую главу послания к Римлянам, долготерпение, которым многие люди пренебрегают. Бог отказался судить и наказывать человека без Христа. Во Христе искупление возможно. Во Христе и кривая стена устоит, и неполноценность человека будет искуплена. И даже те 5 копеек порядочности и нравственности в нашем кармане пойдут в дело. Даже хромой человек может дойти до цели в этом случае. Без Христа это невозможно. И вот человек получает искупление, получает прощение во Христе, освобождаясь таким образом от страха гибели и от корысти заслуги. И апостол Павел говорит, и да явится он, то есть Бог, праведным, оправдывая человека, исходя из веры Иисуса Христа. Где же то, чем хвалились иудеи и любые высокоморальные религиозные люди? Уничтожено. Но не законом дел, а законом веры Христовой. И вот эта исключительная правота веры Иисуса Христа все ставит на свои места. И апостол Павел говорит, мы признаем, что человек оправдывается верой, и снова, независимо от дел закона. Никакая эргономика морали, нравственности, религии человека не спасет. Мы принимаем безусловно и окончательно, что спасение, возможное спасение от неизбежной гибели, происходит через веру Иисуса Христа. Она необходима, и больше того, ее достаточно. И что же теперь получается? И это очень важно сказать в конце нашей беседы. Что же получается, мы закон отменяем? Нет. Ни в коем случае, говорит апостол Павел, мы его таким образом утверждаем. Понимаете, теперь есть опора для человеческого сознания в отношении морали, в отношении религии. Она не в нем самом. В конце концов, мы должны понять, если говорить, допустим, о спортивной игре, там, возьмите футбол, да? Ведь результат игры – это не количество штрафных или желтых карточек, а голы. Но бывают и красные карточки, когда с поля удаляют. И вот на этом поле человеческой жизнедеятельности. И каждый из нас играет кавычках давайте скажем, свою игру, стремясь к какой-то цели, используя какие-то средства. Без веры человек никогда ничего у себя самого в том числе не выиграет. Она необходима, и ее достаточно. И в этом смысле Бог открывается в послании к римлянам, в послании апостола Павла, не только для иудеев, но и для язычников, потому что у него нет лицеприятий. И вот это оправдание из веры, равно как и обрезание через веру, или не обрезание, они обретают свой смысл и свой, если хотите, статус. Вера не лишает закона силы. Остаются желтые и красные карточки, можно быть удаленным с поля, я подчеркну. Есть, как говорит Иоанн, грех смерти. Но закон таким образом перестает быть бесцельным, просто правилом ради правила. Уже во Христе мы обретаем эту великую правоту слов «не человек для субботы», а суббота для человека. Закон остается нравственным ориентиром в сердце человека, как остаются звезды на небе, как ориентиры для кораблей и для самолетов. Но сам человек опирается на благодать, на веру Христу. И, конечно, когда мы живем, мы должны помнить о законах природы, о законах морали. И мы должны, когда идем, смотреть под ноги вместе с тем, не только под ноги, ведь мы же тогда никуда не придем. В этом проблема фарисейства. Оно смотрит под ноги, оно моет руки чисто, забывая о грязи в своем сердце. Оно отцеживает комара и глотает при этом верблюда своей собственной испорченность. Потому что давайте вот в завершение скажем так. Кто из нас, положа руку на сердце, если сейчас говорить не догматически и не теоретически, а уже говорить о практике, кто из нас, положа руку себе на сердце, может честно разобраться до конца в своих собственных мотивах, в своих собственных целях, желаниях? Я уже не говорю о средствах двусмысленных, которые мы часто используем для достижения благих в наших глазах целей. Так что преимущество перед Богом ни в законе, ни в морали, ни в религии нет. Но есть преимущество в том плане, что мы все-таки становимся точнее и вернее в своих жизни, в своих поступках. Это очень важно. Немытый человек, говорит Мигель де Унамуно в своей книге «Житие Дон Кихота и Санчо», всегда нечто большее, чем вымытая свинья. Хотя еще лучше, если человек моется. И в этом смысле глупо отрицать религию и мораль. Без них мы никак не обойдемся. Закон нужен, в том числе и для того, чтобы судить мир. Потому что если нет закона, на каком основании этот мир судится? Закон нужен, чтобы мы понимали, что такое здоровье, когда мы болеем. Потому что сегодняшнее общество и сегодняшнее сознание живет в очень трагическом состоянии. Выражено оно в финале романа Достоевского «Преступление и наказание», в этом страшном сне Раскольникова, в который больные люди говорят здоровым, это не мы больные, а мы здоровы. Никогда еще, пожалуй, за всю историю человечества отрицание нравственной нормы не было таким сильным, не было таким двусмысленным, никогда еще понятие нормы не было так размыто в сознании человека. Человек настолько сильно испорчен, что не в состоянии даже оценить и взвесить свою собственную испорченность. Он безнадежно болен, но при этом считает себя безусловно больным. Знаменитый наш советский писатель, уникальный в своем роде Андрей Платонов, в своем романе «Котлован» это выразил так. Там один из персонажей отвечает человеку, который ищет истину. «А зачем тебе истина?» Спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. «Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко». Итак, давайте мы уже подведем итог этой нашей беседы о безнадежности человека, о неизбежной гибели и о возможном спасении. Вера. Вера, которую Тилих описывает как состоянием захваченности предельным. Эта вера очень часто искажается и заменяется верой в какое-то учение, в какую-то догму. Но вера – это отклик на то, что человек принят. Эта вера требует немалого мужества. Да, мужество. Эта вера требует понимания своей безнадежности. Эта вера, конечно же, не наша. Это вера Иисуса Христа, которая отвергает все человеческие попытки самостоятельного спасения. И вот первая, вторая и третья главы послания к Римлянам подчеркивают, насколько мнимым может быть преимущество человека, человека природного, человека морального, человека религиозного. Человек не только под законом, он еще и заключен в грехе, в его власти, и самостоятельно из этой власти выйти не может. И эти силы греха и зла очень активно действуют в человеке и в мире. И человек сам по себе освободиться от власти этих сил не может. И потому всякие попытки так называемого самолечения или самоспасения, мы с вами знаем, не только двусмысленные и бесполезны, они зачастую оказываются вредными. Об этом свидетельствует вся история религии внешней, в том числе и христианской. Были и попытки продавать индульгенции, была и святая инквизиция, были и отрубания рук за кражи и тому подобное. Вот почитаешь эти варварские законы, свидетельства. Ничто это, не вся эта хирургия самоспасения не помогла, как не помогает сегодня терапия этого самоспасения, когда грех, болезнь пытаются заговаривать. Ее так не вылечишь. А потому остается вера для всех, вера для каждого, вера для любого. Потому что человек во Христе обретает надежду на возможное спасение. И это чудо, чудо, которое дается нам благодатью Бога, данной нам во Иисусе Христе. Спасибо вам большое за внимание. До следующего вторника. До свидания.